Добрый день. Добрый день и добро пожаловать в Московскую библейскую церковь. Мы на протяжении последних нескольких воскресений рассматривали такую достаточно непростую часть Библии Ветхого Завета, как «Песнь песней». Это цикл бесед под общим названием «Половинки. Как стать правильной половинкой». И сегодня очередная беседа из этой серии, которая идет после замечательной проповеди Алексея Макарычева, которая была в прошлое воскресенье. Алексей проповедовал на тему «Как правильно ссориться». Это была проповедь под названием «Правила рукопашного боя». Тема сегодняшней проповеди – «Как развивать отношения в браке». И мы будем смотреть на такие вопросы, что вообще такое отношения в браке, внутри брака, отношения между супругами. Мы будем смотреть на то, насколько внимание от одного супруга по отношению к другому является важным. Мы поговорим о том, насколько важно умение сопереживать. Поговорим о том, насколько важно умение восхищаться своей половинкой. Естественно, мы не можем не затронуть такую тему, как опасность уклонизма. Об этом также мы поговорим. И также затронем очень важную для любой семейной пары потребность в нахождении наедине вдвоем. И, конечно, мы будем говорить о том, как брак был задуман Господом, каков Божий план Господа в отношении семьи, в отношении брака. Это фотография одного из бесчисленных московских офисов. И кажется, что вот это достаточно однотипные столы, уходящие едва ли не за горизонт, но это не совсем так. Если вы пройдетесь по любому офису, если вы пройдетесь по любому учреждению, вы можете увидеть несколько характерных, ну, скажем так, столовых типов или стольных типов, как угодно. Ну, во-первых, это стол руководитель в соответствующем кабинете. Затем стол аккуратист, принадлежащий, наверное, главному бухгалтеру. Его антипод – стол хаус. Естественно, это принадлежит семейному администратору. Затем два очень близких вида – стол фотокошатник и стол цветник. Как правило, вот эти два вида наверняка принадлежат сотрудницам и никогда сотрудникам. Затем мой любимый тип – это стол столовая. Он же шведский стол. Это вот нечто, всегда покрытое кусками остывающей пиццы, разрезанными надвое бутербродами, следами кофе на клавиатуре от компьютера. И затем еще два очень характерных типажа. Один из них – ярмарка тщеславия. Для него характерно наличие огромного количества фотографий обладателя этого стола или обладательницы, которые повествуют о наиболее значимых событиях или пристрастиях этого человека. И последний тип – это стол-доска объявлений, или точнее заявлений. Для этого типа характерно взять нечто такое оригинальное, может быть, с элементами парадокса или даже вызова, в интернете или в магазине «Республика» это купить, и водрузить это себе на стол. И вот как-то проходя по офису, где я работаю, на столе одной из офисных див, я увидел плакатик такого содержания. «Вниманию тех, кто собирается выходить замуж или жениться. Лучше не надо». И вы знаете, вот восклицание этого, ну, признаться, не самого остроумного плакатика странным образом совпадает с тем, что говорили апостолы Иисусу Христу в Евангелии от Матфея. «Лучше не жениться, — говорили они после проповеди Христа об абсолютном правиле, об абсолютной моногамии в браке. Вот тот стандарт взаимоотношений между мужчиной и женщиной показался не кому-нибудь, а самим апостолам, ученикам Христовым, чем-то невыполнимым, чем-то невозможным. Но невозможное человеку, возможно, Богу. И Господь хочет, чтобы брак был. Он хочет, чтобы семья была. У Господа есть замечательный план для каждого из нас, для каждой семьи, для каждого союза мужчины и женщины. У Господа есть план. И то, каким это образом должно быть построено, то, как это должно быть, Господь повествует нам через песнь любви, через книгу «Песнь песней», ту, которую мы рассматриваем на протяжении последних нескольких воскресений. И сегодня мы будем смотреть, каков этот план, что Господь хочет от нас в части того, как наши отношения должны формироваться, отношения мужа и жены, и как их можем мы развить. И мы будем рассматривать последнюю, предпоследнюю и последнюю главы из «Песнь песней». И давайте в почтении к Господу и к Слову Его встанем и прочитаем эти отрывки вместе. «Я принадлежу моему возлюбленному, и он желает меня. Пойдем, возлюбленный мой, выйдем в поле, проведем ночь в селениях. Ранним утром пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки ее, расцвели ли гранатовые деревья. Там я подарю тебе ласки мои. Мандрагоры источают свой аромат. И у дверей наших разные превосходные плоды, новые и старые, которые я сберегла для тебя, возлюбленный мой. О, если бы ты был мне братом, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня бы не осудили. Я бы повела тебя и привела бы в дом матери моей. Его левая рука под моей головой, а правая обнимает меня. Дочери Иерусалима, заклинаю вас, не будите и не возбуждайте любви, пока она сама не пожелает». Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, Господи, что для каждого из нас у Тебя есть план. Для каждого из нас Ты задумал, Господи, нечто прекрасное. И одним из Твоих творений, Господь, творений прекрасных, является семья, является брак. Помоги нам сегодня на основании Слова Твоего понять, каким образом мы должны любить друг друга, каким образом мы, разделенные на мужчин и женщин, должны строить отношения, чтобы тот брак, который, Господь, Ты запланировал для каждого из нас, был поистине благословением. В святое имя Христово мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Итак, нам предстоит определить, что это за отношения такие и каким образом нам стоит их развивать. Как известно, все счастливые семьи счастливы одинаково. А несчастливые семьи несчастливы каждого по-своему. Эти слова Льва Толстого, безусловно, являются верными, и позвольте мне их дополнить вот таким наблюдением. Вне зависимости от того, является ли семья счастливой или не очень, между мужем и женой существует какой-то набор каких-то отношений. И ситуация может быть, наверное, троякой. Во-первых, эти отношения есть, но они вот находятся в каком-то состоянии статического покоя. Затем эти отношения есть, но и развитие у них есть, но вектор этого развития совершенно не в том направлении, который мы хотели бы. И, наконец, последнее. Нет ни отношений, никакого развития. Это очень непростые вопросы. Вот все, что связано с отношениями между мужчиной и женщиной. Давайте попробуем определить, какие именно отношения следует развивать в браке и как это делать. Давайте посмотрим, какие отношения в браке могут быть. Наверное, дружба, наверное, любовь, наверное, взаимопонимание. И здесь мы снова сталкиваемся с определенной трудностью. Если это взаимопонимание. Мужчинам крайне сложно понимать женщин, и наоборот. Хорошо, предположим, что то отношение, о котором мы говорим, это дружба. Но если это так, то позвольте мне посочувствовать, тогда это диагноз. Если отношения в браке стали дружбой, и опять же здесь можно поставить маленький знак вопроса о возможности дружбы между мужчиной и женщиной в принципе, так вот, если между супругами, тем не менее, возникла по прошествии другого, третьего, четвертого десятка лет какая-то дружба, то это означает, что любви между ними, скорее всего, уже нет. Ну и, наконец, если мы говорим, что все-таки хорошо, любовь не умерла, то как развивать то, что в принципе по себе удивительно и рационально возникает само по себе нелогично, как помните в известной песне «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», и при этом вот эта сила вот этого чувства, которое возникает, оно с трудом поддается контролю. Роман Герберта Уэллса «Война миров», ну, наверное, является произведением, очень мало относящимся к нашей теме. Но, тем не менее, там есть замечательный отрывок. Это где-то в конце книги, когда автор повествования, удрученный тем, что земляне полностью спасовали перед внеземным вторжением, начинает перечислять, ну, скажем так, конкурентные преимущества марсиан-захватчиков. Их организм не нуждался в сне и постоянно бодрствовал, как у людей сердце. Им также было чуждо ощущение усталости. Подобно муравьям, они в течение суток работали все 24 часа. Марсиане были бесполыми и потому не знали тех бурных эмоций, которые возникают между людьми вследствие различия полов. Вы знаете, ну, здесь можно, наверное, даже подумать о том, что вот это описание, это не сколько описание грозных внеземных захватчиков, сколько описание идеальных офисных работников. Не спят, могут почти не есть. Работать могут 24 часа в сутки, а главное, не отвлекаются на коллег. Но, безусловно, Герберт Уэллс прав, говоря о том, что те эмоции, которые возникают между женщинами и мужчинами, являются очень-очень бурными. В «Песне песней», 8 главе, «Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, а на пламень весьма сильный». Вы знаете, после вот подобного отрывка поневоле завидуешь марсианам, у которых не было вот этого, по есенинской фразе, буйства глаз и половодья чувств, они жили гораздо более спокойными жизнями. Ну и, наконец, третья вот трудность, с которой мы сталкиваемся, пытаясь ответить вот на эти два вопроса, какие именно отношения следует развивать и как эти отношения в браке можно развить на основании песни-песни, это трудность понятийная, лексическая, если угодно, стилистическая. Дело в том, что песнь-песней текст необычайно сложный. Он изобилует иносказаниями. Он наполнен символами, и отчасти, вы знаете, он напоминает какое-то стихотворение Серебряного века. Это своеобразный такой вот символизм. При этом этот текст является диалогом, и не просто диалогом, это диалог двух влюбленных. Это слова, обращенные прежде всего друг к другу, и мы не можем не отметить, что да, эти двое, Соломон и Суламита, они превосходно владеют техникой вербальных ласк, но от этого легче не становится, текст действительно очень сложный. И на основании его отвечать на вопросы, которые сами по себе весьма сложны, становится вдвойне непросто. Но тем не менее попробуем это сделать. Есть два типа очень сложных, очень трудных фраз. Первый из них, первый тип состоит всего лишь из одной фразы. Это фраза «Я люблю тебя». Произнести эти слова всуе, и тем более произнести эти слова серьезно, ну, согласитесь, непросто. Второй тип непростых фраз, он более объемный, скажем так, по своему количественному составу. Это различного рода искренние, подчеркиваю, искренние похвалы, словословия, слова признательности, слова восхищения. Их тоже, вы знаете, ну мы ощущаем вот этот дефицит в нашем общении, вот этих слов хвалы, слов восхищения. Но и это также их произносить, ну я уж не знаю по каким причинам, их также непросто. Обратите внимание на текст «Песни песней». И Соломон, и Суламита используют вот эти два типа фраз постоянно. Это постоянное признание в любви друг к другу. И это постоянное восхищение своим партнером. Если вы находитесь в браке, проделайте нехитрый эксперимент. Признайтесь своему супругу или своей супруге в любви. И восхититесь чем-либо, что в этом человеке есть и что действительно вас восхищает. Попробуйте. Эффект будет очень приятный. У Александра Куприна есть повесть «Суламифь». Это такая попытка творчески развить песнь песней. Местами Куприн просто цитирует «Песнь песней». Местами он позволяет писательской фантазии разгуляться. В частности, у него Суламита, Суламифь в конце повести погибает. Погибает от руки подосланного убийцы, погибает совершенно нелепым образом, совершенно нелогично. Ну, вот этот, и вообще этот финал для Куприна нелогичный, потому что писатель, в принципе, такого очень мажорного тона. Ну, оставим это на совести Куприна и посмотрим вот в Суламифе те отрывки, которые относятся к нашим главам, 7 и 8. Вот здесь он использует очень интересный прием надстройки, используя основной исходный текст. Он перечисляет таким очень точным способом, очень точным образом все то, что написано в «Песне песней», но дополнительно рисует несколько иных деталей и очень интересных. Да, у него также влюбленные обмениваются словами любви, они обмениваются словами восхищения, признательности друг друга. Но помимо этого, они пытаются друг другу дать, вот вы знаете, ну какую-то вот попытку делают развлечь, попытку как-то сделать более интересным вот их совместное времяпрепровождение. В частности, что делает Соломон? Он рассказывает Суламите о годах своих скитаний, он рассказывает о том, как к нему приезжала царица Савская, и вот все вот эти загадки, которые она ему загадывала, и как он их отгадывал. Вы знаете, все это сделано лишь для одной цели, для того, чтобы его супруге было с ним интересно. И вот здесь понятно, что это, конечно, это полет писательской фантазии. Но, тем не менее, это выглядит очень правдоподобно. Это могло быть на самом деле. Скорее всего, действительно, и Соломон, и Суламита, они дарили друг другу время, и они дарили друг другу внимание. И это как раз вот два типа дорогих подарков. Опять же, не всегда часто встречающихся в взаимоотношениях между супругами. Куприн пишет о том, как Соломон дарит Суламите драгоценные камни и описывает их свойства, и насколько она ему признательна. Не сколько за дар вот этих драгоценностей, сколько за то, что вот он делает, Он хочет получить ее внимание. И вот здесь второй такой момент. Вот для того, чтобы вы могли свои отношения, отношения в вашей семье поднять на какой-то больший уровень, попробуйте подарить той или тому, с кем вы находитесь в браке, вот этот дополнительный дар своего времени и своего внимания. Эти два подарка будут оценены. Говоря о подарках, некоторое время тому назад я сам себе сделал подарок в виде такого хорошего, качественного, дорогого набора ключей, сверкающих хромом. И я был очень доволен вот этим набором. Я принес его домой, я показывал его своей супруге и делал это до тех пор, пока я не увидел на ее лице выражение такого странного испуга. Но я моментально осекся. Она сказала: «Ты понимаешь, вот я вижу вот это. Я смутно догадываюсь, смутно понимаю, что вот это такое. Для меня еще более сложным является понять, как это может приносить радость. А в результате я боюсь. Я боюсь того, что я совершенно не знаю, каким образом делать тебе подарок, который тебе понравится». Другой пример. На протяжении нескольких месяцев цвет волос моей супруги мигрировал от насыщенного к естественному и затем к актуальному. Это был долгий творческий процесс. И, признаться, я не заметил ни одной из этих цветовых метаморфоз. Более того, я в принципе говорю, я не знаю, как это можно заметить. Я не знаю, как это можно заметить. И здесь наступает вот достаточно такая важная тема. Дело в том, что вот покупка каких-то инструментов или окрашивание волос, это не так уж и важно. И не удивляйтесь, что вот некоторые вещи, которые вы делаете, они могут вашего супруга или супругу, ну, скажем так, оставлять в состоянии равнодушия. Это не страшно, потому что это все не так уж и важно. Это просто дополнительные, если угодно, вот такие вторичные, третичные половые признаки, определяющие вашу принадлежность к одной из половин человечества, прекрасной или сильной соответственно. Это не то, что определяет вас как личность. Это не то, что определяет вас как индивидуума. Это не то, что определяет вас как человека. У каждого из нас есть какие-то пристрастия, интересы, гораздо более глубокие и гораздо более серьезные. Ну, например, это может быть страсть, ну, скажем, к написанию музыки. Это может быть страсть, проявляющая себя в каком-либо творчестве. Это может быть служение в церкви. И это то, что действительно является частью вас как личности. И если вот это ваш супруг или супруга не умеет ценить, вот это действительно является, может, скорее может являться серьезной проблемой для развития взаимоотношений в браке. Если ваш супруг или супруга не сорадуется с вами, по словам апостола Павла, и не соплачет вместе с вами в том случае, если у вас какие-то творческие неудачи, это действительно может стать проблемой. Поверьте, очень приятно, когда супруга восхищается чем-либо в супруге и говорит, как у тебя это здорово получилось. Она сорадуется и сопереживает его успехом или неудачам. В чеховской «Попрыгунье» есть один поистине драматический момент, и это не тогда, когда Оленька Попрыгунья изменяет своему мужу, это скорее является закономерностью. Действительно большой драмой является та сцена, когда ее муж молодой, талантливый ученый-медик Дымов, страстно любящий свою неумную, пошлую, неверную жену, приходит к ней вот с действительно вот такой ликующей вестью. Он только что блестяще защитил диссертацию, которую писал в течение долгого времени. Однажды вечером, когда она, собираясь в театр, стояла перед трюмо, в спальню вошел Дымов во фраке и белом галстуке. Он кротко улыбался и, как прежде, радостно смотрел жене прямо в глаза. Лицо его сияло. «Я сейчас диссертацию защитил», — сказал он. Видно было по его блаженному, сияющему лицу, что если бы Ольга Ивановна разделила с ним его радость и торжество, то он простил бы ей все, и настоящее, и будущее, и все бы забыл. Но она не понимала, что все это значит. К тому же боялась опоздать в театр и ничего не сказала. Вы знаете, вот в таких ситуациях, когда ваш партнер в браке не сопереживает вместе с вами, возникает не только чувство порой очень долго непроходящей обиды, но возникают вопросы. И вопросы не очень хорошего свойства. Примерно такие: ну, она вот совершенно не хвалит меня, у меня здесь большой профессиональный успех, а ей все равно. А любит ли она меня? Или же он не готов разделить со мной мои переживания, он не готов меня выслушать. А любит ли? Поэтому радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Сопереживайте в важном для вашего супруга, сопереживайте в важном для вашей супруги. Будьте вместе в своих печалях и радости. Разделяйте и радость, и печаль друг друга. Мы некоторое время тому назад говорили, у нас была серия бесед по посланию святого апостола Иакова. И мы говорили о том, насколько неосторожно сказанное слово может ранить. Насколько неосторожно сказанное слово одним супругом может попасть вот в такую легко воспламеняющуюся почву, которая вот по каким-то причинам вот уже назревает в семье, и действительно может вспыхнуть из-за неосторожно сказанного слова, слова, слетевшего с языка, очень яркое пламя семейного конфликта. «Воистину, язык мой, враг мой». Апостол Иаков пишет: «Всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может, это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда». Книга «Песнь песней» состоит из 8 полноценных глав. И если мы посмотрим на то, что говорят супруги, что говорит Соломон, что говорит Суламит, обращаясь друг к другу, мы не найдем ни одного слова упрека, мы не найдем ни одного слова какого-либо обвинения. Вот нехитрая статистика «Песни песней». 8 глав состоят из слов любви. Ни одного слова какого-либо упрека, оскорбления, обид, обвинения. Все, что делают супруги Соломона и Суламита в «Песне песней», это нескончаемый двусторонний поток любви, слов любви, восхищения друг другом, благодарности. И вы знаете, вот он не прекращается практически ни на минуту. У Булата Акуджавы есть замечательная песня. «Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты». Как раз комплименты говорят друг другу Соломон и Суламита. Как раз восхищениями обмениваются они друг другу, говоря восхищение друг другу, словословие. И действительно, если бы вот супруги в браке могли бы делать как раз вот именно это, радовать друг друга выражением любви. О каких-то конфликтах, о каких-то противоречиях в семье можно было бы забыть. Несколько раз Суламита говорит о том, что мой возлюбленный лучше 10 000 других. И эта фраза, она обращена не непосредственно к Соломону. Она говорит об этом, обращаясь к женщинам. Она говорит о том, что вот мой возлюбленный, он самый-самый лучший, он лучше 10 000 других. Соломон говорит, что прекраснейшая из женщин возлюбленная моя. И вот эти фразы, они говорятся не только непосредственно друг другу, но они говорятся тогда, когда одного из слушателей нету. То есть это фразы, сказанные за глаза. И вот наверняка вы сталкивались вот с такой ситуацией, когда муж или жена в отсутствии своей второй половинки говорят вот об этой второй отсутствующей половинке, ну, мягко говоря, наверное, слова не очень лестные. Это отнюдь не фразы «Вы знаете, мой возлюбленный лучше 10 000 других» или «Вы знаете, моя жена прекраснейшая из женщин». Нет. В лучшем случае это, вы знаете, вот фразы примерно такого свойства, что «Ну вот, как бы, свела судьба, уже не первый год вместе, дети, совместное прошлое». Ну вот так как-то вот потихоньку. Мне это очень напоминает, ну вот, может быть, видели такие эпизоды, вот когда людей сводит вместе железнодорожная судьба, сводит вместе путешествие в купе. И вы видите, что вот есть у вас не спутник, а именно вот железнодорожный попутчик, который, ну вроде ничего, вместе с вами едет. И вот вы выходите в коридор железнодорожного вагона и по мобильному звоните, такой маленький отчет о путешествии, и говорите, ну да, вот кто-то там со мной едет, так, ничего вроде, едем потихоньку. И вы знаете, вот в таких случаях, вот если это можно так сказать о браке, то и брак получается такой же. Это не спутник жизни, это какой-то попутчик. Вот вы едете вот так вот потихоньку, и брак такой же. Потихоньку. Вот давайте восклицать друг другом, восхищаться, не только обращаясь к друг другу. Давайте говорить своей половинке какие-то ласковые, восторженные слова, не только когда этот человек непосредственно рядом, но тогда, когда его нет с вами. То, что на протяжении 8 глав Соломон и Суламита говорят друг другу, это проявление одного из высочайших даров, который даровал нам Господь и который апостол Павел ценил наиболее высоко. Это дар любви. Апостол Павел пишет, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Как замечательно, как здорово, если вот этот дар, дар любви, истинно Божий дар, он есть в семье, и супруги не позволяют ему каким-то образом уменьшится. И они постоянно говорят друг другу о любви, о признательности, восхищаются и радуются тому, что вот эта вторая половинка, которую не судьба, не железнодорожное путешествие, но Господь вам даровал, радуются тому, что она рядом. В советское время в ряде гуманитарных вузов был совершенно жуткий предмет – история КПСС. Жуткий предмет. Честно говоря, вот изучение древней латыни, наверное, давалось бы легче. Необходимо было заучивать даты съездов, каких-то выступлений, еще что-то, и огромное количество измов. Очень много было всяких измов. В частности, был такой вредный изм, как уклонизм. Уклонизм. Означало это отклонение от генеральной линии партии по каким-либо вопросам. Странным уклонизм, безусловно, признавался вредным. И странным образом о вреде уклонизма, но несколько иного рода, говорит апостол Павел. Для того, чтобы семья была крепка, для того, чтобы муж и жена чувствовали себя одним целым, для того, чтобы отношения развивались, апостол Павел призывает супругов не уклоняться друг от друга. Здесь такая тема, которая до определенной степени всегда табуирована, поэтому позвольте мне просто прочитать слова апостола Павла. «Каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом будьте опять вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Господь создал брак таким образом, чтобы мужчина и женщина были вместе. Господь хочет, чтобы мы наслаждались друг другом, чтобы мы наслаждались даром спокойной, безопасной любви, чтобы мы наслаждались даром взаимного посвящения друг другу. Еще об одной теме нам предстоит поговорить. Это тема «Одиночество вдвоем». Если рассматривать песнь песней как песнь, как музыкальное произведение, то совершенно очевидно, что это дуэт. Два исполнителя, две основных темы, мужская и женская, две ведущие вокальные партии, Соломона Суламита, и что характерно, два зрителя. Вот был такой жанр, не знаю, сохранился он или нет, театр одного актера. Вот здесь примерно то же самое, только актеров два. И зрителей тоже два. Они играют, они поют, они выступают исключительно друг для друга. Никого больше нет, несмотря на периодические появления хора женщин, единовременное появление братьев. Все, они наедине друг с другом. Вот такое своеобразное одиночество вдвоем. Нигде не говорится о том, что не пригласить ли нам, чтобы нам стало еще лучше, чтобы нам стало еще веселее, какие-то другие семьи, каких-то знакомых, приятелей, подруг, для того, чтобы мы провели это время вместе, в компании с остальными. Нигде не говорится о том, что Соломон и Суламита куда-то ходят в компании единомышленников, в компании друзей на посещение, скажем, каких-либо общественно-культурных мероприятий. Нет, они все время вдвоем. Они все время вдвоем. Если получается такая ситуация, что ваше свободное время как семьи, вы разделяете с кем-то еще, то это может быть, подчеркиваю, может быть, это не означает наверняка, но может быть весьма опасным диагнозом. Это означает то, что вам друг друга стало недостаточно. Вам друг друга стало не хватать. Вы пытаетесь заполнить вот эту образовывающуюся пустоту во взаимоотношениях друг с другом другими людьми и общением с ними. Еще один пример из этой же области. Отпуск в одиночку. Вот если вы едете в отпуск в одиночку, оставляя свою супругу или супруга, говоря примерно, мне надо отдохнуть, мне надо побыть одному. Поверьте, что-то не так. Поверьте, что-то не так. В «Песни песней» есть вот эти слова. Это как раз в той 7 главе, что мы рассматриваем. «Выйдем в поле, проведем ночь в селениях, ранним утром пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки ее, расцвели ли гранатовые деревья». Вот что вот это, как не призыв к романтическому отдыху вдвоем? Вот если так получается, что вы собирались поехать в отпуск в одиночку, перечитайте вот эти строки. Признайтесь в любви своей половинке и сдайте свой одноместный билет. Поезжайте вместе. Проведите романтический отпуск вдвоем, отключив при этом мобильные телефоны и общение через соцсети. «Я принадлежу своему возлюбленному, а мой возлюбленный принадлежит мне. Я принадлежу своему возлюбленному», — восклицает Суламита. Мы упоминали сегодня Чехова. Писатель, классик, писатель с мировым именем. Трудно найти писателя с более классически неудачным браком. Так неудачно, жениться надо суметь. Мало того, что Антон Чехов и Ольга Книппер практически все время проводили порознь. Она говорила о том, что она прежде всего принадлежит театру. Уловите вот этот диссонанс. Я принадлежу своему мужу, я принадлежу своему возлюбленному, и я принадлежу театру, я принадлежу искусству. Брак был ужасным. В переписке между собой они называли себя мифический муж и мифическая жена. А в то время, когда они по каким-то причинам были вместе, этих причин было не так уж много, потому что она все время была на гастролях, а он, назовем это, в творческих командировках. В то время, когда они были вместе, их дом все время наполняли какие-то люди. И это была попытка, заранее обреченная, попытка заполнить вот эту пустоту, которая образовала их в их взаимоотношениях, так и не наполнившихся любовью, общением с другими людьми. Если у вас вот такая ситуация, перечитывайте «Песнь песни», признавайтесь в своей половинке в любви и проводите время вдвоем. Пусть вот это будет время вдвоем, время посвященности друг другу, без кого-либо еще. Только вы вдвоем. Господь создал брак, чтобы он приносил радость. Божий замысел в отношении брака для людей, для мужчин, для женщин – это дар, это драгоценный подарок. Драгоценный подарок взаимоотношений, драгоценный подарок любви, драгоценный подарок взаимопонимания. Господь хочет, чтобы брак приносил людям радость. Современное понятие о браке удивительно греховно. Это подтверждается как удручающим ростом числа разводов. Это подтверждается многочисленными, чрезмерно греховными попытками дать браку новое наполнение. Господь не так это замыслил. Господь замыслил брак как союз любящих людей, мужчины и женщины. Он задумал брак как место посвященности друг другу. Но это возможно, реализация вот этого плана, реализация этого замысла возможна только в том случае, если в вашем браке есть кто-то еще, кто-то очень важный, кто-то третий. И это не семейный консультант и не сторонний семейный психолог. Это сам Бог. Это Иисус Христос, который присутствует в жизни каждого из нас, который ведет, может вести вашу жизнь в том случае, если вы ему даете такую возможность. И в отношении брака то же самое. Дайте Господу стать истинным главой вашей семьи. Позвольте Ему развивать отношения. Позвольте Ему развивать ту любовь, которая наверняка есть между вами. Бог есть любовь. И Господь, Господь царствующий, Господь любящий, Он может созидать вашу семью, Он может развить ваши отношения, Он может сделать вас, как семья, крепче, Он может вас сблизить, Он может вам подарить ту истинную радость, которая изначально была им заложена вот в этот чудесный замысел, замысел семьи, замысел любви. В конце позвольте поговорить о применении того, что мы обсудили. В книге «Песнь песней» мы видим примеры того, как можно дарить своему супругу любовь и внимание. И мы должны это делать. Мы должны поощрять и хвалить друг друга, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте поощрять и хвалить, не критиковать. Давайте наслаждаться друг другом. Давайте наслаждаться друг другом во всем том разнообразии форм, которые Господь замыслил для нас. Давайте наслаждаться даром супружеской любви, любви истинной, любви безопасной, любви, которую люди несут через годы, через десятилетия. И сделайте все возможное для того, чтобы эту любовь своей половинке продемонстрировать. Продемонстрировать свою посвященность, продемонстрировать свою любовь тому или той, с кем вы состоите в браке. В следующий раз, в следующее воскресенье у нас будет последняя беседа из серии бесед по книге «Песнь песней». Темой будет «Как хранить верность». А сегодня позвольте завершить сегодняшнюю проповедь молитвой. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за тот дар любви, который Ты нам дал. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты даешь нам радость постижения и ощущения, и соприкосновения к этой любви. Мы благодарим Тебя за то, Господи, что Ты дал возможность нам любить друг друга, быть нужным друг другу. За то, Господи, благодарим Тебя, что Ты созидаешь наши семьи, созидаешь каждого из нас. Молим Тебя, Боже, даруй нам быть хорошими половинками. Дай нам любить друг друга. Дай нам заботиться друг о друге, восхищаться друг другом. Дай нам, Господи, развивать отношения, развивать их таким образом, чтобы направление этого развития стремилось к Тебе. Молим Тебя, Господь, назидай и наставляй каждого из нас. Назидай каждого мужа, назидай каждую жену. Дай нам, Господи, следовать за Тобой, верить в Тебя, поклоняться Тебе. В святое имя Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.